www.satya.com.ua. Сатья Дас.
Каких-то вопросов, что-то мы не прояснили, тем более мы закончили достаточно редко. Готовы участвовать?
Готовы.
Тема у нас сегодня будет «Принципы позитивного воспитания детей», но вопросы по... Про детей пока не надо задавать, потому что сейчас мы об этом будем говорить. Может быть, по предыдущим каким-то, ну, о чем мы говорили, что мы не успели договорить, потому что был у нас ажиотаж на вопросы, времени не хватило. Но если сильно находится про детей, задавайте. Если это то, о чем мы будем говорить чуть позже, я просто, ну, ваши вопросы сделаю паузу. Кто? А то, я чувствую, вы.
Главный вопрос.
Давайте.
Вот, скажем так, семья, да? Чаще всего происходит такая проблема. Вот тех людей, которых я знаю, да, между мужем и женой, да, начинаются со стороны жены претензии, вот ты не сделал не так, сказал не то, не сделал то, и как бы они начинают друг от друга отдаляться, и мужчина вообще перестает хотеть что-то делать дальше. Женщины эти жалуются, говорят, вот он такой сухой, и говорят, а почему я должна начинать, да?
Давайте без «да», то есть не выжимайте из меня.
Я не выжимаю.
Я хочу, чтобы вы хотите, чтобы я был сейчас на вашей стороне, я просто слушаю, да. Да.
Я на стороне мужчин вообще.
Серьезно, да?
Серьезно.
Зря.
Нормально.
Ну ладно, будь на стороне мужчин. Давайте, на стороне мужчин буду я, а вы будете на стороне.
Если женщина говорит мужчине, он ее не слышит, значит, она не так говорит.
Девочки. Тихо, я вас вижу, что хуже того.
Проблема в том, что мужчины считают, вот она ведет по отношению ко мне себя не так, а женщины считают, что он меня не слышит и вообще делает все не так. Вот в этой ситуации, кто умнее,
давайте,
или мудрее,
давайте, подойти? Давайте подойдем к вопросу иначе. Ну, вопрос зададим.
Да.
В отношениях мужчины и женщины все через задницу, прости господи. Да. Да. То есть никто никого не слышит и виноват кто-то другой. Классический вариант. Теперь вопрос. А раньше все было иначе? Он что, раньше тебя слышал?
Нет, это не моя ситуация.
Нет, это ваша ситуация.
Нет.
Если вы задали этот вопрос...
Нет, у меня просто подруга вчера приехала ко мне, и вот...
Значит, вы от лица подруги. Не спорим со мной, женщина, если задала вопрос, слушай ответ. Это не моя... Если это не твоя проблема, свободно. Следующий. Чувствуешь, да? Если я тебе отвечаю, я тебе отвечаю. Мне наплевать, это подруги или еще кого-то.
Да, вы потом переспросите, как для подруги.
Ну, что ты волнуешься? Я тебя не заставлю. Поэтому... Ты сейчас выступаешь от лица женщин. Я тебе от лица мужчин как уговариваю. Это не моя проблема. Не подумайте, дорогие друзья, что у меня. Сам... У меня вообще проблем нет. Я сюда зашла хвастаться, иду когда. Поэтому слушаем ответ. Я понимаю, может быть, в демократической стране не так общаются мужчины и женщины, как я. Но, тем не менее, если вы задали вопрос, слушайте ответ, как я отвечаю. Потому что огромная проблема, люди не хотят ответа. Не хотят, они хотят,
мне
чтобы я...
Этот вопрос, я хочу ваше мнение.
Мне, зачем мне вам отвечать? У вас есть ответ, вам не нужен еще один. Или сделайте так, чтобы я понимал, что вам нужен мой ответ. Тогда замолчите и слушайте. Прикинь, как все просто. Я немножко вас троллю, что, если вы обидитесь?
Нет, нет, уже.
Ну, у меня есть таблетки. Таблетки, они работают, вот уже. Поэтому, если все неправильно, ну, давайте смотреть на это со стороны, да? Есть два человека, которые не слышат друг друга. Это значит, что это два глухих? Нет, скорее всего, это два немых. Если вас не слышат, это не значит, что ну, человек дебил, он вас не слышит. Это значит, что вы не можете до него донести свою мысль. И если вы не понимаете, что он вам говорит, то, скорее всего, он до вас мысль может не донести. Знаете, как есть такой удивительный вариант. В любом городе, да, ну, например, ну, в украинском или в русском, да, то есть если там какой-то иностранец приезжает, начинает... говорить на своем языке, то местные могут так виноваться, что извини, я тебя не понимаю. И только в Одессе никто никогда так не скажет. Знаете, как ему скажут? Извини, ты нас не понимаешь. Ну, такой отдельный город с отдельной культурой. Поэтому, если вы ну, что-то не можете донести, это ваша проблема. Возможно, вы говорите не на том языке, который человек понимает. Я ему уже 28 раз сказал сделать, он не сделал. Это из-за того, что вы не знаете, с кем вы имеете дело. Вас мужчина, которого вы сами себе, ну, создали, вас не понимает. Ну, знаете, как у... может ли тренер жаловаться на своих подопечных? Говорит, Господь прислал мне бездарей. Я их тренировал, тренировал, и они выросли бездарностями. Поменяй мне. Он говорит, у меня нет других людей для тебя. Ты же тренер. Кого натренировал, тем и... Ну, кого воспитал, с тем и общаешься. Поэтому, если женщине не нравится ее мужчина, значит, она его воспитала кем? Тем, кем она его воспитала. За каждым мужчиной стоит женщина. За каждым великим мужчиной стоит великая женщина. За каждой никчемностью стоит никчемность. На всякий случай.
Что, то есть как... кто исходит от женщины?
Ну, женщина, мы рисовали вчера, помните, она более продвинутое живое существо, она, ей не надо меняться, ей не надо улучшаться, она уже топовая модель, а мужчина это стоковая модель. То есть, мужчину надо делать, а женщину надо выбирать. Разницу улавливаете? Поэтому, если вы не можете донести, да, вы эмоционально сильнее, чем мужчина в 9 раз, то вы должны начать это доносить до мужчины так, чтобы он вас понимал. Я же стараюсь вам донести, заметьте. Где-то ругаюсь, где-то требую.
Меня мужчина понимает. Я просто вот, я хочу... От вас...
Еще раз, мне это не интересно, что вас мужчина понимает. Еще раз, учимся общаться с мужчиной. Вы задали вопрос, вы объявились, вы сделали заявление. Вы слушаете ответ. Иначе я не буду отвечать. Поэтому... если вас не понимают, значит, вы плохо таки тихо говорите. Поэтому изучите того, ну или передайте тех, той, кто хочет изучить. Что если вы хотите донести до кого-то, вам нужно говорить на том языке, на котором человек понимает. Так же самое и женщина. Я немножко хорошо знаю женщин, поэтому я вам доношу вот так. Потому что если женщину не тряхнуть, она, ну, будет... Знаете, есть такие телефоны. Да. Раз, все становится на свои места. Если вот все запуталось, там, тряхни. Я через раз это делаю. Я подвожу к зеркалу, такой. Все, услышал? Да, я все поняла, да, я принцесса, да, я божественна. Все, ты поняла, что ты красивая? Да, я красивая. В голове какие-то вирусы. Да. Ну, а что делать? Иногда надо трясти. Трясти. Мужчина часто не поймает женщину, и он ее часто не слышит. Женщина ему говорит, когда он сидит, смотрит телевизор, когда он читает, когда он тупит возле ящика или в компьютере. И он, вы поймите, если мужчина чем-то занят, это мужчина гений одной направленности. Если мужчина чем-то занят, и вы подходите и хотите ему подбросить новую идею, вы понимаете, что он уже включен. Мужчина может включиться только в один поток. Вы второй поток, в который он не включился. Понимаете? Вы ему что-то говорите, он вас не слышит. Читающий мужчина глух на 90% от нормы. Отдыхающий мужчина, если мужчина отдыхает, ну, то есть расслабился, тупит возле телевизора, уровень активности мозга падает до 30% от нормы.
А когда тогда к нему
подходить?
Женщина.
Да. Все время чем-то занят, либо тупит, либо спит.
Женщины в максимальном релаксе, да, вот, максимальный релакс падает до 90% от нормы. Она не падает вообще практически. Женщина не умеет расслабляться. У нее мозг все время работает, у нее нету нейтральной передачи практически. У мужчины ей только включился тупит. Ну вы видели, женщина может сидеть и класть телевизор 40 каналов по кругу. Ну наверняка у нее есть кадык, у нее короткая стрижка, волосатые ноги, а она работает пожарно. Она мужчина практически. И у нее даже уже сбился гормональный цикл. Поэтому если женщина... А мужчина как любой так себя ведет. Почему? Потому что он бац и отключился. Ему важно, чтобы оно мигало. Женщина говорит, ну выбери что-нибудь. Что делает женщина, которая классная? Она выбирает. Что делает мужчина? Да ему пофиг. Оно мигает. В древности также лежал в пещере первобытной. Огонь горел, мамонт жарился, он тупил, и огонь меняет. Приходит. Огонь. Отдыхает.
Упало.
Поэтому, если вы хотите что-то донести до мужчины, вы сказать: дорогой, мне надо тебе что-то сказать. Выходи, выходи. Так, ты меня понимаешь? Он говорит: кто ты, большой серый овощ? Вы должны найти ситуацию, когда он вас реально слушает. А можете до 100 раз говорить, он вас не слышит. Не слышит.
Потому
что он должен сосредоточиться, вас слушать. Потому что женщины иногда умудряются, находит, говорит, и раз рука пошла на первый этаж и там говорит.
Я ж тебе сказала.
Я ж тебе сказала. Вот что. А, ты сказала это? Ага, извини. Надо понимать природу. Так же самое и мужчина, конечно, должен понимать, как говорит женщина, чтобы она испугалась все равно столько, сколько надо. Не сильнее. Да. Потому что сильно испугается, заболеет. Не сильно испугается, будь непуганным идиотом. Прибавит. Давайте я расскажу. Хотите? Обычно это тоже работает. Страшно, страшно. Здесь не давайте? Нет?
Да. Я уже взяла.
Отлично. Я думаю, вдруг. Пожалуйста. Да, давайте.
Вопрос. Вот мужчина говорит.
Это ваш вопрос или подруги, которая не знает?
Или мой личный.
Хорошо.
Мужчина говорит, когда мы с тобой пойдем в ресторан? Или когда мы с тобой поедем в Амстердам? Вот женщина, я с ней воспринимаю как приглашение. Давайте сейчас стоит ответить послезавтра или сказать, когда ты меня пригласишь. А приглашение для меня, когда он скажет, дорогая, поехали в Амстердам, в воскресенье я все организовал. То есть, когда мы
пойдем
в ресторан, это приглашение или там, потому что для женщины вот...
А он русский хочет?
Да, я
не знаю, как они строят, правда. Это надо к лингвисту обращаться, возможно, на немецком языке, когда мы пойдем в ресторан, это то, что ты хотела бы услышать. Он зовет тебя в ресторан?
Это вопрос,
я не знаю, как строится немецкая речь, но если он тебя зовет, может, он тебя так зовет в ресторан. Спроси его, ты меня зовешь в ресторан? Зачем ты напрягаешь мозг человека с другим языком, такими словами? Вот даже я по-русски не понимаю, зачем ты это говоришь. Когда мы пойдем в ресторан? Он говорит, ты хочешь меня пригласить в ресторан? Он говорит, да, завтра.
А ты говоришь конкретно?
А что ты ждешь? Не конкретно.
Чтобы он все организовал, сказал.
А он знает, что организовать? Он тебя спрашивает, когда мы пойдем в ресторан?
А если я скажу послезавтра, он скажет, ой, а я не могу.
А он тебе так сказал?
Он не знает, что очень занят, поэтому я
забил. Зачем ты так спрашиваешь?
Так и хочется спросить, почему же у вас голова не квадратная при такой форме мысли? Он тебе это говорил? Получи этот опыт, потому что, видите, это еще сложнее общаться, понимаете, русские люди на одном языке не могут договориться, а на двух вообще плохо.
Поэтому,
если вы приглашаете женщину...
Я же не тебя приглашаю.
Как вы сказали, если вы хотите, чтобы она пошла в ресторан?
Я просто боюсь, что ты будешь ожидать от своего немецкого друга вот этого. И никогда не дождешься. Но от меня ты не дождешься то, что ты, возможно, можешь дождаться от него. Поэтому ты же с ним выстраиваешь отношения. Это твой муж?
Нет.
Это не твой муж. Чего ты паришься вообще? Скажи, я иду в ресторан в среду, в 7 часов вечера. Он говорит, а я? Ты тоже можешь идти. Я могу пойти или с тобой, или не с тобой. Тут как бы вариантов два. Но я очень занят. Это да, большая трагедия твоей жизни. Раз ты очень сильно занят. Поверьте, он сразу перестанет строить вопросы вот так. Конечно, он так задает. Когда ты пойдешь в ресторан? Сыто отрыгивает. Потому что куда ты денешься с подводной лодки? Он за тобой ухаживает?
По настроению.
Ну как, вы
представляете? Я же не знаю.
Я же не знаю.
Так у меня-то чего спрашивают? Что он от тебя хочет? Скажи, пожалуйста. Я сейчас не просто над собой издеваюсь, я просто хочу, чтобы он всех включил. Что от тебя хочет этот мужчина?
Ну, обычно он включается, вот, когда мы сходили в ресторан, потом он выключается. Потом он опять работает над тем, чтобы я пошла в ресторан.
То есть это ты считаешь ответ на мой вопрос?
А чего он от меня хочет, я не знаю.
Ну, заметь, заметь. Со мной очень приятно говорить, потому что я могу научить отвечать на вопросы. Я думаю, что у вас такие же, ну, трудности, да? Поэтому начни говорить с ним без... с мужчиной нельзя говорить на подтекстах, на каких-то штуках, на своих извертышах фиологических каких-то. То есть, просто говори о своем желании. Я хочу пойти в ресторан. Вот в этот ресторан в такое-то время. Он говорит, я не могу. Ну, да, я понимаю, но я хотел бы пойти с тобой, когда ты можешь? Пусть он скажет, когда. Что тут сложно? Никогда, говорит он. Он говорит, ну никогда так никогда. Дурак, ты не можешь ходить в ресторан, зачем ты у меня об этом спрашиваешь? Вы можете прояснить? Это ж не так ли сложно? Нет, он меня спросил. Теперь я буду ждать, что... А я бы хотела, чтобы он вот с Финди Бобелем это спросил. А он без Финди Бобеля спросил. Женщина, когда, ну, говорит что-то мужчине, она всегда должна понимать. Подтекстов он не понимает. Подтекстов он не понимает. Если хочешь что-то спросить, спроси так, как есть. Без вот, вот, вот этого, знаете. Это вымораживает мужчину. Это просто его убивает. Вот это вот, когда к нему в душу на блатной коде едут, вот это просочится через черный ход. Поэтому просто скажи, что ты хочешь. Я хочу вот этого, вот этого. Я бы женщин в армию отправлял, чтобы они учились солдатам ставить четкие задачи. Сделай так-то, принеси это, купи это. Чем больше у него секундочек, больше у него этих самых, тем как бы больше проблем. Жена говорит, купи мне такие духи, вот так-то, 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 вот то-то, то-то, то-то. Мужчина в рамках этого будет делать.
Но это когда уже жена, да, а если еще не жена?
А что, до этого ты перестала быть женщиной, он перестал быть мужчиной? То есть в момент свадьбы вы стали мужчиной и женщиной, а до этого был, ну, дельфин и русалка. Блин, я дельфин и русалка, по-моему, ну давайте свои вопросы. Потрясающе. Спасибо вам огромное. Я получил огромное удовольствие.
Ну, чтобы
с вами не сражаться, потому что мне достаточно бойцов в этом. Я пьяненько вам как бы объясню. Быть активной – это пригласить его в ресторан.
А вы что-то сказали, написали, я иду в ресторан, то я иду вечером.
А ты можешь, ну иди туда. Я серьезен, как никогда. Поэтому женщина, она должна быть ведома, говорить о своих желаниях.
А вот сейчас пишет книжка, что если мужчине говорить о желаниях слишком рано, то он залезает в норку.
Главное, чтобы не в вашу норку. Я это сказал вслух, да? Вы меня уже так расслабили, что я как-то думаю, но я говорю, а активность, когда женщина проявляется, да, я люблю тебя, это мой муж, а, мы должны сделать то-то, мы должны пойти туда, мы должны выбрать это, мы должны уже купить, снять, родить, подать или забрать. А что в этом? Она говорит о своем желании, ну мне не приставайте. У меня вообще нет никаких противоречий, когда женщина говорит о своих желаниях. То есть их не надо выполнять.
А вы не чувствуете, что женщина принимает решение за вас?
Моя нет, не принимает.
Это другой вариант. Вы уже женаты долго.
Ну я ж не родился женат. Правда? Поэтому тапки мужа в семье одни. Вот и все. Мужчина ухаживает за женщиной. Да? Мы вчера говорили, как садовник ухаживает за цветком. И вопрос фикуса соседнего. А мне кажется, что цветок принимает решение за вас. Он говорит, это цветок, у него такая природа, расти в горшке, чтобы его поливали и к свету поворачивали. А я его хочу в погреб, вверх ногами и засыпать, ну, я не знаю, комбикормом. Мало ли, что ты хочешь. Природа цветка такова. То есть, кто ухаживает, тот и подгибает. Ведь не, разве не это означает слово ухаживать? Поэтому не надо ухаживать за мужчинами, дорогие женщины. Будьте цветками, иначе будете поливать и выращивать каких-то уродов. Редко. Потому что тапки мужа в семье одни. Запишите большими старославянскими цифрами. Мои немецкие друзья. По-другому не будет. Никогда. Никогда. Кто-то у меня вирус этот. Петросяна меня проводит. Надо вымыть его. А, воды не было. О, я сейчас за водичкой.
Где еще там? Может найти.
Я вот я туда буду.
Если мужу говорит, я вот хочу это, еще вот это, у него опухает голова, он говорит, ты женщина, которая хочет все.
Может, ты женщина, которая хочет все?
Может быть.
Ну вот, ну, поймите. Правильно сказать, обычно эта тема проходит. В 90-е годы в России в определенных кругах говорили, что взять с человека можно только то, что он хочет дать. Ты меня поняла? Ну, не надо. Ну, мужчина должен быть проектом для женщины долгосрочно. Не надо с ним выжать все, чтобы он сдох. Понимаешь? Он должен долго уметь это давать. Поэтому женщина, когда что-то просит, она должна понимать формат своего мужчины. То есть ты не можешь у него требовать того, чего у него нет. Поэтому женщина, она должна просить в том формате, в котором у него находится ее мужчина. Что вырастила, то вырастила. Если ты вырастила маленькую собачку, вот такую, ты вырастила, баллоночка, три-три-три-три, ходи по улице, чтобы выгуливали. Ты не можешь от нее требовать, чтобы она была волкодавом и грызла, ну, кого-то, террористов, допустим. Потому что ты вырастила что? Маленькую собачку. То же самое от волкодава, да, от немецкой овчарки, не надо требовать, чтобы она лежала, вот это лапочкой подергивала, ты бантики на ней вязал, потому что это немецкая овчарка. Пена вот это. Вот что делать. Что вырастил, тем и пользуйся. Зачем ты просишь у мужчины больше, чем он может дать?
Нет, нет.
Что нет? Тебе мужчина твой говорит, что ты просишь слишком много, он не может дать тебе это.
Не, он сказал, что не может дать, он просто хочет все выполнить. Это, видимо, оказалось на тот момент много, но я еще и не все рассказала.
Хорошо, ты заходишь в магазин, смотришь в свой кошелек и хочешь что-то купить. Вот ты будешь возмущаться на кассе, что тебе не хватило денег?
Нет.
А что так? Ты ж не все даже купила, что хотела. Подумай об этом. Подумай. Женщина должна простить своего мужчину чуть-чуть больше, чем он может дать. Так он развивается.
Можно вопрос о детях?
А у вас не о детях?
О детях.
А не о вас? Вот, да. Да, 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 да.
А я хочу про близость спросить.
Про близость?
Ага, да.
Секундочку. Про близость. Давай.
Значит, очень интересное определение. Близости, спасибо, огромное. Что можно выслушивать от мужчины? Потому что вот я записала близость, возможность говорить обо всем без последствий для женщины. А что можно выслушивать от мужчины и что лучше не выслушивать? Вот. Надо ли посмотреть на проблемы, например?
Ну, я повторю, конечно, потому что, ну, просто в инвизии мы случайно, абсолютно случайно отсутствовали вчера.
Да.
Поэтому я повторю для вас и для тех, кто вчера был, но пропустил, еще раз. Женщина – это алгоритм, это, ну, такая аксиома, которую не надо, ну, проверять дальше. Женщина должна говорить своему мужчине все, но не сразу. В зависимости от того, как он растет, как психотерапевт. И в течение жизни он вырастет до крутого психотерапевта, если вы по чуть-чуть нагнетаете. А мужчина своей женщине может говорить, и соответственно она может, ну, от него только это слушать, а остальное она не должна слушать. Всего три вещи. Первое, какая ты красивая, как он тебя любит, и вариации на эту тему. Второе, что он для тебя сделал, и может хвастаться как угодно за то, что он сделал. Но самое главное, что он не просто сделал, а сделал для кого? Для тебя. То, что он в мире танков завалил 4 тигра, и теперь он, ну, воин, тебе должно на это быть наплевать. Слушать об этом не надо. И третье, что он собирается сделать. То есть о своих планах. Для чего? Чтобы скорректировать свои планы с твоими желаниями. А то вдруг как бы не совпадет. Дальше, кроме этого, мы говорим о том, что сердце открывать, да? И плюс технические вопросы. Где мочалка? Ну, других вариантов не нужно. Все остальное он должен говорить кому-то другому. Вот это проблема на работе, все. Пусть ходит к психотерапевту. Нет, ты должна говорить так. Это другая история. Если ты хочешь что-то мужчине отказать, надо отказать так, чтобы ты не лежала на вдавне.
То есть он чайник степлял.
Это, давайте, вид технический. В детали, возможно, ты начальник его разводишь. Кто-то бежит в ванну, прячется, кто-то еще, кто-то говорит о том, какие плохо. А, заболел, а, что такое, а, зубы выпали. Но научитесь общаться со своим мужчиной. Мужчины все разные, одна манта на всех не работает. Я про детей чуть-чуть, чтобы... И с вашего вопроса мы плавно перейдем в тему. Да, пожалуйста.
По поводу благодарности. Благодарность – это потребность, или женщина должна выражать свою благодарность мужчине?
Пусть даже это потребность слабо. Получать потребность. И долг давать.
Долг давать.
Обязанность.
Без этого вина не будет функционировать. Вот
это все не будет.
Все не будет. Не будет ни близость, не будет ни безопасность, ничего.
Да.
Да? Не обязательно женщине говорить: благодарствую тебя, батюшку, за то, где-то внутри.
Чтобы женщина это... Да. Не надо где-то внутри. Надо, благодарность должна быть осязаема. То есть женщина должна об этом говорить, либо делать так, чтобы ты видел, что она благодарна.
Вот делать так, чтобы это было видно.
Ну, как у вас построено, это уже в вашей семье есть определенные правила, есть определенные традиции.
Не будет функционировать.
Не будет, конечно. То есть эти три пункта работают вместе. Это как... Три гардемарина, три, я не знаю, мушкетера. Д'Артаньяна выкинуть. Ну, деду, не лезет Д'Артаньян, выкинуть. Д'Артаньяна выкинуть, три мушкетера выкинуть. Там, и так далее. Так, Карл Маркс, Фридрих Энгельс и Роза Люксембург. Ну, наверное. Поэтому не работает. Как она эту благодарность, да, или как мужчина благодарит? Тихо. Фломастер у меня есть, опасный. Это уже как у вас принято. То есть женщина не может, не обязательно говорит: о, боярин моей жизни, солнце и там и тому подобное. То есть герой моего времени, там, ну я не знаю, там, и так далее. Она может сказать: я блинчиков пекла. И ты такой: блинчиков? Да. Твоих любимых. Она их не собирала печь, а взяла их пекла. Почему? Ну, рада. И ты понимаешь, что она таким образом говорит тебе спасибо. Или наоборот, мужчина пришел, поел, там все сожрал, с работы примчался, она ему все наготовила, он все съел, сыто отрыгнул. Может сказать: спасибо. А может сказать: хочешь, я помою посуду? Она такая: ой. Она это мама могла помыть. Это не твоя обязанность мыть посуду. Но ты ей что? Благодарен, и ты что-то делаешь. Если от этого она воспринимает как благодарность, нормально. Если она говорит: и посуду моешь ты! Ну какая это благодарность? Тогда ты говоришь: спасибо. Без благодарности ничего не делать. Это, мне кажется, это вообще основа всего. Но если есть только одна благодарность, но нет безопасности, кому нужна такая благодарность? Спасибо, и как бы и уехал домой. А она осталась. И пошла платить
за. Безопасность, как можно сказать, такой центр, где вот эти два крыла, благодарность и близость. Вот
ну, я вижу, человек творческий, пусть там. Как-то так. Да, прямо вот. Ну, тоже нормально. Вы не лишены образов каких-то, я их услышал. Ну что, давайте чуть-чуть к детям или есть у кого-то вопрос, который не о детях?
Нет.
Ну давайте после этого вопроса мы перейдем к детям, потому что тема серьезная. Время у нас много, но тем не менее не хотелось, как вчера, 4 часа. Потому что 4 часа это много для лекции. Ну, это излишне. Тем более уже два мы уже как бы прогуляли. Давайте.
Если вдруг случился потенциальный ухажер, который попросил раздельный счет в ресторане, что в Германии подключается?
Поставь его, да.
Устранить...
Тебе это нравится?
Нет, нам нужно просто устранить его из жизни.
Почему? Просто скажи, в той стране, где я выросла, платить каждый за себя, это признак нелюбви. Он говорит, да ладно, а у нас так, а у нас не так. Что я могу сделать? В моей семье это признак нелюбви, ничего не могу с тобой сделать. Он говорит, ну я хотел бы с тобой быть партнер. А ты говоришь, мне не нужен партнер. У меня есть партнер. Ты пригласил партнера? В ресторан. Почему же мы тогда не обсуждали сделки? Ты говорил, какая красивая, два раза лез целоваться, гладил мне по колени, а я в конце заплатила за счет. Ты что, придурок, что ли? Скажите один раз, и он сразу поймет, боже, какая загадочная русская страна. Это не так хорошо, как кажется. Платить. Не, просто если это формат нормальный, ну, нормально. Платит тот, кто приглашает. Это этикет. Ну, взаимоотношения между людьми. И я как бы не хотел бы переделывать ну, ту традицию, в которой ну, вы живете, там, и я глубоко уважаю эти традиции, но я их как бы не использую, не принимаю, потому что они немного противоречат психологии взаимоотношений мужчин и женщин. Потом вот эти маленькие нюансы, они делают из мужчин плохих мужчин, более безответственных по отношению к женщине. Он может быть очень ответственный по отношению к своей фирме, BMW. И он родину продаст за BMW. А его женщина за себя сама платит. Зачем? Она могла и сама за тебя заплатить. Без тебя прийти. Просто прийти и заплатить. Вы ему попробуйте, скажите, давай я заплачу.
Нет, кажется, Германия.
Да, отлично. Он так и скажет, я за тебя заплачу. Но я плачу только за кого?
За женщину. За другую. За
и заплати ее, и спросит, теперь кто из нас мужик?
И все равно.
Нет, ну тогда зачем ты общаешься? Найди того, кто не платит.
Нет, как его бросать? По-тихому?
Это можно побить посуду.
Да, вот. Научить для будущих поколений. Или Бог с ним просто...
Ну а зачем ты терпишь?
Я не терплю, я ухожу. Ну как, громко или тихо это делать?
Да пофиг. Неважно, звонишь ты или звонишь, лишь бы дозвонился. Какая разница? Хочешь громко, уйди громко. Ну, как бы, чем вы дитя не чешете? Хочешь тихо, ну уйдите, какая разница? Определяешь, я здесь могу уйти. Купи барабан и уйди громко. Давайте перейдем. Главное, он понял, что от него ушли. Ты ему должна объяснить, почему. Потому что. Ты скажи, нет. Нитки же, а мне так не нравится. Чтоб он знал, почему. Ты тем самым окажешь услугу следующей женщине ему. Потому что он думает, что вот он пришел, ну, герой, и он тебя осчастливил тем, что заставил тебе компанию попить кофе. В чем признак? В чем вообще? Кто-то может тебе объяснить? Я сейчас искренне спрашиваю. В чем фишка, вот, каждый за себя платит?
Вещи феминистки.
Не в этом дело. Кто завел? Вопрос... Не в том, кто это завел. Я догадываюсь, кто завел. Кто-то, кому это было надо. Но вот в чем смысл? Любое действие, да, вот я сейчас вам объясняю, что значит ухаживать за женщиной. Это действие. Мужчина ухаживает, он хочет расположить ее, он ухаживает, одно слово. А если мужчина вот, ну, встречается с женщиной, каждый сам за себя платит. В чем ну, потаенный смысл этого действия, акции?
Нет,
да, и жадный, он будет тебе заплатить и делить отпуск пополам. А нормальные у меня у всех подруг, все всегда платят за женщину. И еще и за подругу своей жены и всех.
Ну, мне это больше нравится, честно скажу.
Поэтому это как? Просто мне кажется...
Читал ведическую историю некую, и там было... Там раньше было так, что если мужчина женится, да, ну, на, ну, это, я думаю, были не простые работяги, а какие-то кшатри, цари, да, то вместе с женой он брал огромное количество ее подруг на содержание. То есть он увозил жену с подругами, ну, чтобы ей было с кем общаться. Это не то, что он с ними спал. Не, он просто все решили серьезный человек. Говорит, я хотела бы, я так привыкла в этом городе, вот тут у меня такие подруги, ну так собирай их все, господи, проблема. Папа серьезный, папа, два флигелечка как бы выделил. И все уезжали, и были нормальны. Потом они там, он их и выдавал замуж по трубе. Ну а чего делать, мужчина широкой души. А там говорит, ну давай так сильно пополам. Я почему так уверенно говорю, в моей жизни был период, когда мы напополам все считали. Это был самый грустный период в моей жизни. Ну, то есть я работал, жена работала, и наше хозяйство было разделено, кто за что платил. По-честному, и мне больше даже надо было платить. Ну, если ты взялась платить, там, ну, грубо говоря, за продукты, ну, так и плати за продукты. Ну, мы же договорились. Я же свою, ну... долю выполняю, честно. И это никуда вообще не двигалось. И потом через какое-то время эта штука у нас ушла. Мы даже это не договаривали. Просто в какой-то момент я перестал так делать. И она в этот же момент это приняла. Мы даже слова не сказали друг другу. По-моему, в тихаря, слава тебе, Господи, закончился этот маразм. В такси, кажется, за тебя оплатили. Одолжи мне денег, ну, я тебя дома отдам. Одолжи денег. У жены одолжи денег. Фу, как вообще. Как женщина может чувствовать себя защищенной, безопасной, если у нее одолжи денег? Ну, это моя такая версия, я как бы не настаиваю. Смотрите, вы люди выбирающие. Есть два варианта. Первый такой, второй не такой. Я вам рассказал, не совсем такой. В той стране, где я живу, поверьте, таких отношений тоже огромное количество. И мне что-то даже кажется, что не меньше. А может даже это и отвратительный, потому что это даже неофициально. Огромное количество людей, мужчина, он платит даже за женщину, но он за нее платит, а потом из нее выжимает больше даже, чем за нее заплатил. Не разойдемся, а перейдем к детям, да, потому что дети, ну, цветы жизни, елки-палки, без детей тоже никак. Я буду ожидать от вас тоже вопросов, ответов, но сделаю небольшое заявление. Воспитание детей существует всего две, с моей точки зрения, два таких правила, которые очень-очень облегчат жизнь. Но их надо понять, ну, если можно, даже и принять. Принцип постепенности, о котором мы говорили в воспитании, в построении отношений между взрослыми, имеет место и в воспитании детей. То есть мы должны понять, что дети в разный период своей жизни, они разные, они все время меняются. То есть общаться с детьми в одном формате все их детство, это опасно, это глупо. Потому что, понимаете, да? То есть как же нельзя школьника учить по одному учебнику? То есть учебники должны что? Каждый год меняться. Это нормальное состояние. Плюс такое подправило, мальчики и девочки в большинстве случаев очень разные. Очень разные. То есть до 5 лет это особо не видно. Разницы в воспитании мальчиков и девочек до 5 лет практически нет. Существует три этапа, нарушать которые, в принципе, по моей версии, и по версии, откуда я это выкопал, а выкопал это я из древних писаний, я абсолютно с ними согласен, есть три периода. Первый – это с рождения до 5 лет, ребенок царь. Сейчас мы будем говорить, что такое царь. С 5 до 14 ученик. И с 14 до бесконечности он вдруг. Нарушение этих правил приводит к проблемам, то есть неправильно построенной дистанции. Говорится, что все проблемы между людьми, а родители и дети это тоже люди, как бы странно это ни казалось, возникают, если люди нарушают дистанцию. То есть неправильно строить дистанцию. Как только, ну, допустим, ну, я человек, у меня есть разные виды взаимоотношений. У меня есть родители, там мама у меня есть, у меня есть братья, у меня есть жена, у меня есть друзья, у меня есть подруги, есть продюсеры, есть соратники, есть последователи, есть учителя. Да? И любое нарушение взаимоотношений с ними приводит к проблемам. То есть, если я с женой буду общаться как с другом, чем все закончится? Проблемами. Если я с женой буду общаться как с мамой, чем это закончится? Проблемами. Если я с женой буду общаться как с ребенком? Проблемами. Если я с ней буду общаться как с партнером? Мега проблемами. И так далее, и так далее, и так далее. Или как соратник. И сразу Надежда Константиновна умывает под свечечкой такая сидит. Да, Владимир Ильич, давай напечатаем газеты «Искры» еще больше. Ну, что-то такое мягкое. Поэтому, так же самое, если родители общаются со своими детьми в каком-то другом формате, это приводит к, ну, каким-то последствиям. Современные люди, они просто унифицированы. То есть современные люди, они пытаются жить как унисексы. То есть западное общество – это общество унисексов. То есть мы равны, у нас одинаковые права, у нас одинаковые обязанности, у нас все одинаковое. А это неправда, мы не одинаковые. Сколько бы ни кричали, что мы не одинаковые. И дети в разный период, они разные. Это некий алгоритм, так, наверное, это правильно назвать, когда ваш ребенок будет вас слышать и понимать. То есть царь, это не значит, что он царь, что это коронованная особа, что у него есть свой, там, не знаю, палач и казна. Нет. Просто до 5 лет к ребенку нужно относиться как к царю, это значит говорить как к царю. Это, ну, некий образ. То есть ребенка не надо критиковать, ребенка не надо воспитывать, ребенка не надо убеждать, что он делает что-то неправильно. Ему не надо ничего ему запрещать, ему не надо ничему учить, потому что его не надо ничему учить. Потому что не время его пока что-либо учить. До 5 лет ребенок должен получить всего несколько вещей. Он должен получить любовь и защиту. И вы должны удовлетворить его некие потребности, ну, физиологические. Там, попка обкаканная, макарошки сварить, ну, я не знаю, кому как повезло обусловиться. Это то, что нужно ребенку получить. Ничего другого ему не надо получать до 5 лет. Ему не надо учить 2 языкам, ему не надо объяснять, что мальчики должны так поступать, а девочки так не должны поступать. Его надо что делать? Любить. Его надо любить. Это та любовь, которая потом всю жизнь он будет на ней этой любви ехать. А мы все, без исключения, ну ладно, неправильно сказал, большинство из нас, без исключения, мы все недолюбленные. Нас недолюбили в 5 лет, потому что в нашем обществе, я не знаю, может, в Германии это как-то иначе, но ребенка не могут долюбить 100%. Его немножко любят, но не 100%. В чем выражается любовь?
Принятие. Его таким, как он есть. Уважение.
Ну как, ну что, за что уважать ребенка? Это не уважение. Братья, там тебя уважаю, ты родился в моей семье. Нет, это не то уважение.
Когда ты ошибаешься, то, что он играет. Но я имею в виду в этом плане. Не то, что ты как бы с ним наравне общаешься, а уважение то, что он может ошибиться, может быть там что-то непонятное. Я имею в этом плане уважение. Уважение как ребенку.
Очень сложно. Это просто любить его надо. Но не надо анализировать. Боже, ты совершил ошибки, поэтому я тебя уважаю. И это кажется, что я тебя люблю. Просто его любить. И все. Он такой, он маленький. Он живет, он наслаждается. Он маленький, он должен получить любовь. И все. Говорит, ну, любить это, ну, хорошо. Вот, если вы хотели, чтобы я вас любил. Ну, допустим. Вы женщина, я мужчина. Вы говорите, я хочу, чтобы я тебя, чтобы ты меня любил. Я говорю, я буду тебя уважать. Ты говоришь, он тебя придурок. Мне надо на уважение. Уважение наплевать. Мне нужно, чтобы ты что делал?
Внимание.
был с тобой, находился рядом с тобой, говорил тебе приятные слова, делал тебе всякое разное, хорошее и приятное, целовал, ну, всяко разно, кормил всяко вкусным, ну и так далее, и так далее. Слушал тебя, тратил на тебя свое время, находился рядом, играл с тобой или в носорога. Понимаешь? А, ну ты еще не ребенок, ты женщина. Но что-то по-другому я делал, потому что тебе нравится, правда? А если я тебе буду говорить, I love you, my baby. Да хорош вот это со своей Берри, ты делай что-нибудь, побудь со мной.
Я не могу, мне все, пора в Америку.
Пришлю тебе магнитик. Это говоришь, можешь засунуть себе вместе с холодильником, который ты обвешал своими магнитиками, в нижнюю чакру, потому что тебе надо другое. И вот ребенку нужно вот это, о чем я говорю, что вы с ним были, с ним находились, его любили, его слушали, заботились и, естественно, защищали. Что? Что
сюда? У меня вопрос, у меня племянник, ему еще нет 5 лет. И он уже ходит в детский сад, и он научился там обидные вещи говорить. То есть, твоя мать может сказать очень обидную вещь. Вот как должен родитель реагировать в такой ситуации?
Ну кто его отослал в садик? Ну что я могу сделать? Родители отослали его учиться обидным вещам. Он научился обидным вещам. Он и говорит родителям. Но это тот же самый вопрос, что делать, ребенок сидит в компьютере. Что делать? Я говорю, компьютер кто купил? Я. Ты купил ребенку компьютер, чтобы он сидел в компьютере. Теперь просишь меня, чтобы я тебе рассказал, что делать, чтобы он не сидел в компьютере. Зачем ты его купил? Это то же самое, что купить ему мешок героина, чтобы он радовался, и потом там через месяц сказать, что-то мне не нравится цвет твоего лица. Вот вы рассказали о последствиях каких-то.
Не, ну выход должен какой-то быть.
Ну я откуда знаю? Ну терпи, Аша. Есть вещи, когда надо терпеть.
А здесь от компьютера с последствиями с ребенком нужно общаться?
Дети обзываются и дерутся даже без садика. Ну то есть у них это...
Я понимаю, что вам показалось, что... Я напал на садик, да, и теперь вы достали из кармана, прямо козы, должен общаться, но я вынужден вас разочаровать. Я не сказал, что ребенку не нужно общаться со сверстниками. Я сказал, что ему нужно получать любовь от родителей. Вот в чем дело. И если вы хотите, чтобы он пообщался со сверстниками, внимание, отведите его ненадолго к сверстникам. И пусть он с этими сверстниками, прямо звучит тогда, простите на слово сверстник, пообщался. А когда он перехочет общаться со сверстниками, он пойдет общаться со своей мамой. В той стране, в которой я живу, в большинстве своем, ребенок вынужден со сверстниками общаться 6 раз в неделю, с 7 утра до 7 вечера. Потому что мама выполняет что? 5-летку за 3 года. И он говорит, мам, я уже наобщался со сверстниками. А мамы нет. Мама приходит, как уставшая лошадь с копьем в спине. Пристрелите меня. Он говорит, мама, я хочу любви. Все, ты знал, чего мама хочет. Поэтому нет никакой проблемы, чтобы общался. Он же вам не подходил, говорит, мама, я хочу 12 часов в день общаться с тебе подобными под руководством тети Марты.
Что, в детский сад не ходишь?
Можете ко мне задать вопрос, я работаю в детском саду.
Ну, тихо, давайте так и не будем не ходить в детский сад. Вы, судя по вопросу, уже не ходите в детский сад. Поэтому вам, в принципе, не надо. Но если вы хотите ребенка куда-то пристроить до 5 лет, вы должны понять, что основная его задача, чтобы он что? Получил любовь. Он получит в том формате, в котором вы его сдаете в детский сад, любовь. И делайте вывод сами. Я не собираюсь бороться с немецкими детскими садами. Я просто говорю, что природа его получить любовь. А вы уже люди взрослые, сами думайте. Для чего вы его туда отдаете? Чтобы к чему-то подготовить. Ну, подготовьте его после 5 лет, когда он будет кем? Учеником? Когда он уже получит свою любовь?
У меня вот такой вопрос, но в связи с этим повторный, как бы, да? Ну, вот, не знаю, как вот в России, но здесь часто приходится наблюдать, когда, скажем, ребенок маленький, до 5 лет, хлещет бабушку, отца, маму по щам.
По щам.
И они как бы я ничего не делаю, то есть, да, с моей точки зрения, ну как бы, то есть он вот это занимается боксом.
Занимается боксом. Если ребенок до 5 лет делает что-то неправильно, ему не надо объяснять, что это неправильно, потому что ему нечем понять, что это неправильно.
Пожалуйста, можно?
Вы можете что сделать? Вы можете, он ударил бабушку. То есть отец, пришло время учить. Он с кухни приходит, раскаливает арматурину и прижигает ему задницу. Поверьте, он никогда в жизни больше не будет бить бабушку, потому что у него шрам останется на всю жизнь. Вы так хотите воспитать ребенка? Он будет просто бояться ожогов на заднице. И бить он бабушку будет, когда бабушка спит. Ну да. Вы этого добьетесь. Поэтому до 5 лет ребенка учить не надо. Если он бьет бабушку, значит ему нечем заняться этим учить. Ребенка надо отвлечь на что-то другое. Дети, к счастью, до 5 лет, они такие однозадачные, как мужчина всю жизнь. Поэтому они сосредотачиваются на чем-то одном. Вам надо отвлечь на что-то более интересное. Потому что если он лупит бабушку, видимо, на данный момент это самое интересное, чего он может добиться. Бабушка к тому же помалкивает и говорит, надо терпеть, видимо, меня не добил дедушка. Поэтому переводите на другой, ребенок очень быстро с одной эмоции на другую перескакивает. Я, ну, родители, вы со мной согласны, у которых маленькие дети? Он может плачет, вот я вот общаюсь с одной очень удивительной леди. Мия маленькая такая. Я даже Мия Волос называю. Ну, из криминального чтива очень нравится. Она такая выходит. Трагедия, дядя Сатя! Надо срочно сюда! Через минуту она уже как бы радуется, слезы еще текут, а она уже как бы радуется. Потом хоп, ее туда, она шоколад. И все, она быстренько переделается. То есть не надо садиться и говорить, там кто-то, то-то и то-то, не делай это очень хорошо, ты не кушай шоколад, потому что у тебя выпадут зубы. Выпадут. Ничего. То есть мои зубы это, ну, это же, дядя Сань, это же шоколад. Пусть выпадут. Поэтому не надо молчать, она ничего не поймет. Ребенок не поймет, ее надо просто отвлекать на что-то другое. Это талант родителя, а если дети вот такие, да, то, ну, они в основном все такие, нужно просто набор каких-то штучек, прибамбасов и тому подобное, которые отвлекают. У вас всегда должен быть в запасе, у любого родителя, он целый цирк Шапито должен быть. Я всегда делюсь своими достижениями, у меня когда пацан был совсем маленький, у меня была юла. Как она мне помогала? Я редко сидел с ребенком, но когда сидел, мне юла помогала. Такая маленькая, зелененькая. Ты ее так крутил, она мигала и ламбада играла. Помните, да, что такое ламбада? Я пум включал, он такой. Я видел, что это лучшее в жизни, что у него происходило. Я примитивный, конечно, воспитатель. Я помню, батарейка начала садиться, я как бы занервничал. Это что, я не крутил ведро этих удивительных помощников. Поэтому ребенок очень легко переключается. Другое дело, что вы не можете его переключить, это ваша проблема. Ну, допустим, ребенок прыгает на диване. Или прыгает на кресле. Вы стерите, ему 3 года, ему хорошо. Ребенок счастлив от того, что прыгает. Кто не счастлив в этой ситуации? Мама, потому что еще не заплатили за прошлое посещение, реанимации, да, за счет папа, который посидел везде, когда отвозил там этого ребенка куда-то. Конечно, они боятся, они понимают, что сейчас это может закончиться чем? Ну, традиционно. Криками там что-то такое. Она говорит, не вздумай прыгать, ты же можешь себе что-то сломать. Как ребенка? Ребенок живет в настоящем. Ребенок не живет ни будущим, ни прошлым. Его нельзя пугать будущим. Ему не надо напоминать прошлое. Ты же помнишь, как тебе было плохо в реанимации и тому подобное. Это сумасшествие. Это просто комплексы. Накапливайте. Мои друзья очень хорошие, у них маленький ребенок. У моих всех друзей маленькие дети. Плодовитая такая семья. И маленькая девочка. Ну такая, принцесса. Она художница, очень любит рисовать. Ну, как и меня. Я видел. Она везде рисует. Поэтому надо будет менять.
Все.
Все. Менять все. И она тоже рисует. И она как-то такая, она рисует на бумаге. То есть у нее нет проблем рисовать там на чем-то. Но у нее все время из краски течет вода. А пол ламинат. А квартиру снимают. А ламинат что?
Дорогой.
Блин, набухает. Mm-hmm. Вот такая вот удивительная история. И папа объясняет, солнышко, пожалуйста, не лей воду на ламинат. Ламинат же набухает. А я сижу, смотрю, она такая, да, папа? Пожалуйста, ты не будешь? Нет, папа. Все. На следующий день я сижу на том же месте, он стоит на том же месте и говорит, но уже на других тонах. Ну мы же договаривались стелить воду на ламинат. Да, папа? Ты зачем налила воду на ламинат? Он же... Так и хочется сказать, ты что? Мне 43 года, я не понимаю до сих пор, как можно дома постелить ламинат на пол, чтобы на него нельзя было лить воду, потому что он... Странно это. Зачем ты это ей объясняешь? Ей 3 года. Она рисует это... Кинки-винки, там, ну, какую-то удивительную финскую нечисть. Да? Ей хорошо. Что должен был папа сделать? Да и сходи в свой большой автомобиль, притащи резиновый коврик, пусть она сидит, купи ей непереливашку, пусть она делает. Зачем ты ей объясняешь про ламинат? Так делать нельзя. Да, папа? То есть реально кажется, что 3-летний ребенок это все понимает. А знаете, что слышит ребенок на самом деле, когда папа на повышенных тонах или раздраженно ей объясняет что-либо? Она слышит.
Папа ее не любит.
Ты плохой. Папа злой, а я плохой. Папа злой, а я плохой. Теперь вопрос. Если вы слышите целыми днями, что кто-то злой говорит, что вы плохой, вы счастливым станете? Это значит, вы получаете любовь, вы ее не получаете. Поэтому просто тупо надо защищать ребенка и все. Защищать и любить. Говорите, какая она красавица, говорите, какой он герой. То есть до 5 лет ребенок ничего не должен достигать. Просто ему говорите, что он герой. Этого достаточно. Придет другой этап, и тогда мы уже будем говорить иначе. Что значит защищать ребенка? Мы опять же защищаем каким образом? Есть 2 пути. Первое, объясните ему опасность. Поэтому не вздумай есть таблетки, потому что если ты съешь 6 таблеток димедрола, мы тебя не отключаем. Ты же взрослый мальчик, ты должен понимать, уже 2 года. Пожалуйста, фэри вот это, да, или как там у вас называется, бытовая химия, которая все пенит, ягодная. Это не сок ягодный, не пей его, у тебя пузыришь потом шли из ушей, попки и тому подобное. Не надо этого делать. Как ты, зачем? Это же химия бытовая. Не лезь в розетку, тебя там стопнет электричество. Кто до конца понимает, что такое электричество? Ну, если нет у вас там докторов электрических наук, никто не понимает, что такое электричество. Тесла, по-моему, последний, кто понимал, что такое электричество. Поэтому зачем объяснять маленькому ребенку, что это электричество? Заткните розетку, елки-палки, это ж так несложно. Это стоит сколько? 2 евро 100 штук, да, эти затыкалки? Но они ж продаются? Продаются. Или, ну я не знаю, прицепить их высоко, эти розетки, если уж на то пошло. Спрячьте бытовую химию, спрячьте те вещи, которые он не должен достать. Ну как, на кухне. Да, я говорю, ты все спрятала? Она, да. А этот шкаф, она, там в этот шкаф они лазят. То есть они все шкафы закрыли, один шкаф оставили, чтобы они туда лазили. Ребенку хочется на шкаф, он тут закрыто, 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 оп, стой, залезла. Посидела, вылезла. Прикольно. Там нету ничего, что можно съесть. Там нету макаронов сырых, которые она съедит, и у нее будет несварение. И так далее, и так далее. Не надо объяснять, что нельзя рвать папины документы на кредит. Если ваш ребенок рвет ваши документы на кредит или на дом, то говорит, что вы тормоз. Потому что ваши документы лежат там, где лазит ваш ребенок. Я захожу в дом, первым делом говорю, на эту полку она залазит? Я хотел туда поставить свою планшеточку, чтобы лежал. Он говорит, туда залазит. Больше. Я не могу объяснить маленькому ребенку, не разбивай мой планшетик. Дядя будет плакать. Дядин планшетик, дядя должен что, беречь? Сам. прячь медикаменты, прячь какую-то штуку. Это ж так несложно, это элементарно. А мы объясняем. Мы объясняем, а объяснять не надо. Ну, опять же, это моя версия, хотите объяснять? Обычно начинают чему-то учить несчастного ребенка. Потому что если он с пригода не знает английский, позор ему анафема. Да пусть он не знает. Ничего страшного, он же пойдет в школу, он же будет там чем-то заниматься. Пусть там и учится. Что за маниакальное желание подготовить ребенка в школе, чтобы он пришел туда самый умный? Смотрите, а это мы сделали с папой, мы крутые. Дети гардеробщика рождаются с петелькой. Если ребенок в 5 лет все знает, значит что? Представляете, какие производители крутые? Да, маленькая лялька какая. Каков? Знаете, как на выставке собак. У нашего медалей больше. Главное, собакам глубоко наплевать на их медали. Заметили? Блин, сумасшедшие как бы хозяева. Бедный ребенок так же само, он не понимает, зачем он должен это учить. Единственный способ учить чему-то ребенка, читайте ему сказки. Потому что это единственный вариант давать какую-то философию через любовь. Знаете, фишка сказок в чем заключается? Почему это вот можно делать и нужно? Вот как выглядит родитель, читающий, причем читать сказки? Не научить его 2 года буквам, чтобы он сам читал сказки, чтобы вас не трогал, а самому читать. Как выглядит ребенок, ну, родитель, который читает сказки ребенку? Чисто вот как это выглядит?
Тоже контакт устанавливается.
Контакт, а как это вот просто выглядит? Позы, места.
Лежат вместе.
Либо лежат вместе в постели, да. Либо, ну то есть нету такого, он там, такая тумба, отец так выходит, говорит, сказка, дети! То-то-то-то-то-то-то-то ежик, то-то-то-то-то-то бат, то-то-то-то-то-то. Вот я сказал, придурки, папа читает. Ничего ж такого нет. Они читают раз, или сидят вместе, да, вы его обнимаете, контакт, тудым, и вы читаете, или под аналоги с золотым кирпичом, или это тошка. Или это тошка. А это тошка, это собака. Папа, это собака, говорит, стопудово собака. И тогда ребенок чудесно понимает, что его любят. Можно делать по-другому? Можно. Как? Ну, вы знаете. Хотите? Сделайте. Это ваше дело, потом будете рассказывать. Потом вы будете иметь недолюбленного ребенка, который будет ходить и говорить, кто бы меня долюбил. А никто тебя долюбить не собирается. Если тебя недолюбили родители, то бедный мальчик или девочка до 5 лет со временем поймет, я никому не нужен. Потому что даже мама с папой посадили меня в саночки утром, зимой. И сонного отвезли в садик, чтобы он там что? Сидел. И пугали. Пусть плохо висеть, я вообще не заберу.
А можно ребенка долюбить уже, если ты не дал ему в тот период?
Хороший вопрос. Не вздумайте своего 26-летнего ребенка долюбливать. Закомпенсировано 5 лет, у нас другой формат. Все, недолюбили, все.
Нет, я не имею в виду ту любовь, которая...
Не выживайте из меня ответ. Недолюбили, все. Вы его будете любить после 5. Но он уже будет страдать. Долюбите внуков. Понимая, что вы были дураком, не знали, как это делать, ну и так далее. Почему дедушки и бабушки, я имею в виду адекватных. Знаете, есть адекватные дедушки и бабушки. Вот тех, которые мы вспоминаем с удовольствием. Они лучше, чем родители, воспитывают детей.
Терпение.
Ну, они вот в таком формате живут. Они просто не парятся, они ничего не ждут. Они ничего не требуют, дают конфетки, там, ну, всякое дело. То есть долюбливают, чего родители не долюбили. Потому что людям нужен что? Родителям. Результат. Результат. 5 лет, а у вас, у кого было?
У меня еще один вопрос.
Да, давайте.
А что если дочка 6 лет показывает плохой пример своим братьям-близнецам, а им очень нравится повторять? Делает взрослая, но ей уже 6 лет.
Взрослая, реально взрослая.
Да, а братикам 3 годика, и они просто в восторге от того, что показывает старшая сестра. И она тоже, ей тоже нравится, когда повторяют то, что она делает.
Ну, но она...
это то, что родителям не нравится.
Ну, вот так вот, просто вот расширьте мой кругозор, о чем речь идет?
Ну, я не знаю, по деревьям лазить, по дороге бегать, по проезжей части, например.
Ну, я
не
знаю,
по скалам лазить, там, где они могут упасть и разбить голову. Ну, вот что-то такое. По огню, по костру ходить. Ну, что-то такое не очень хорошее.
Мне так хочется спросить, где в этот момент находились родители этого милого ребенка?
Ну, рядом.
Рядом, да? То есть, да. Солнышко, мы сейчас залезем с тобой на скалы, но ты не бегай. Чего поперлись на скалы? И она там одна бегает, показывает дурной пример.
Ну, если они у нас, например, во дворе. У нас...
Ну, у вас во дворе скалы?
Ну, да, там мы такие, например, да.
А что вы хотели от детей? Чтобы они были фаянсами? Так родили бы себе фаянсы, они такие классные. Я тут пыль протираюсь. Ну, нормальное состояние, дети бегают. Ну, а нормально, классно. Ну, они здоровые, они потеют.
Ну, девочку 6 лет тоже отвлекать, наверное, от того...
Внимание, внимание, мы сейчас будем что? Слушать. Не будем залазить вперед. То есть вы узнали, что делать со своими трехлетними близнецами. Сейчас будем узнавать, что делать с девочкой 5 лет или 6. С 5 до 14 лет. Подождите, вот кто-то хотел, вы хотели задать,
я
да?
Я хотела, да. У меня дочка 9 лет, да? Я максимально ей пытаюсь, не пытаюсь, а с удовольствием уделяю время и занимаюсь ей, и она ходит в разные школы, например. И она начала на музыкальную школу ходить, да, на фортепиано играть. Вначале интересно, нравится, все. Прошло буквально 4 месяца, она не хочу, мне ланвай, ну, не скучно. И так далее. На мой взгляд, если не хочет ребенок дальше, я лучше дам ей возможность попробовать другие какие-то варианты, да. Учительница музыки говорит, я потому что причину сказала, почему мы не хотим дальше. Она говорит, а я считаю, что вы как мама должны на нее повлиять, чтобы, что это тоже труд и так далее и тому подобное.
Как
ваше мнение?
Как повлиять она рекомендовала?
Все равно заинтересовывать ее как-то или...
Как?
Я вот тоже не знаю.
Я не знаю. Ну так, то таких советов я могу дать миллион.
Но с другой стороны, она как говорит, типа, она может и это начинать, и ничего...
Нет, подождите, вам человек дает некий совет. Вы должны повлиять. Ну, можете повлиять, повлиять. Может, у девочки есть талант, но нету мотивации. Вы можете ей объяснить в 9 лет, для чего ей это нужно?
Для себя, просто для своих интересов. Это не значит, что она должна...
Это не ответ. Ну, допустим, ко мне подходит папа, говорит, сына, будешь заниматься, тебе 9 лет, пора. Говорю, зачем, папа? Для себя! Говорю, папа, ты что, не услышал? Мне не надо! Я уже определился, мне скучно, мне не хочется для тебя этим заниматься. Мне это не надо. Если для тебя, мне это не надо. Вам ребенок конкретно объяснил свою позицию, что для нее это неинтересно. Поэтому вариант, что для себя, нет. Вы не смогли ее мотивировать. Вы не объяснили, для чего это нужно в жизни.
Ну как мотивировать?
Поздравляю. Если вы не умеете это делать, не делайте. Глупее всего делать что-то, что вы не умеете. Зачем девочке это?
Ну, ей изначально нравилось, она хотела...
Ну, изначально мне много чего нравилось. Вот, например, мне было, когда 6 лет, я обожал отрывать крылышки у бабушек, и ковырять в носу козявки. Ну, изменилась ситуация. И невозможно, что кто-то говорит, Садя, дружище, побежали, поотрываем крылья и козявки. А я говорю, я не хочу. Ну, тебе же это нравилось. Нравится. Вот ты чувствуешь, что этот мотив левый? Ну, нравилось. А теперь что?
Сейчас что надо или как это?
А теперь ей, внимание, я сейчас это вам открою, говорю, не нравится. Прикинь, какая удивительная история. Это кому надо вообще на самом деле?
Я хочу, чтобы она...
А, вот, все, не надо тебе говорить. Я услышал это, все, не говори.
Я хочу, чтобы она делала то, что ей нравится.
Конечно, вы хотите. Тогда почему она ходит туда, куда ей не нравится?
Вот я же говорю вам.
Поэтому в сторону учительницы и все. Вот у нее работа такая, может она процент получает. Никто не знает. Если вы хотите делать, что ей нравится, вы должны ее вдохновить, объяснить. Я не знаю, как. Вы же должны знать своего ребенка, что если ты будешь та-та-та-та-та, то тогда ты станешь, ну, не знаю, кем-то ты будешь выступать в Барселоне, а ты же любишь Барселону. Барселона, да, та Барселона, в которую мы ездили, там есть какая-то хрень очень полезная, где все играют на чем-то, и ты тоже туда будешь ездить 3 раза в месяц. Она что, правда вам? Да. Я придумал на ходу, ничего в Барселоне подобного нету. Но сам факт, что вы должны чем-то заинтересовать ребенка, чтобы он понимал, для чего он это делает. Чтобы мальчик занимался боксом, ему надо объяснить, ну, какие плюсы от этого. Иначе он это воспринимает так, ты должен ходить 6 раз в неделю с какими-то, блин, оболтусами, они будут бить тебе в голову 8 лет. И это нужно для тебя. Говорит, папа, кто из нас дебил?
Это вы так думаете. Я, например, в детстве, в ее возрасте занималась балетом. Меня никто не мотивировал, потому что это было мое желание, мне это удовольствие доставляло. Да?
А когда вам это не доставляло? Вас заставляли заниматься балетом?
Вообще нет.
Так что ж душу царя Бога мать ты хочешь заставить своего ребенка?
Я поняла.
Вот и все. Я занимался спортом в детстве. Я занимался много чем удивительным. И никто никогда в жизни меня ничего не заставлял. Потому что все, что меня заставляли, я не делал. Я телец. Силодействие равна силе противодействия.
Можно спросить? Тоже к этой теме, это касается увлечения ребенка. А если такие вещи, как, например, еда, да, к мясу вопрос. Родители перестали кушать мясо, стоит ли ребенку 5,5 лет, поставить вопрос конкретно ребенку, что вот...
Он прямо не заставляет меня сейчас острить. Иди сюда, солнышко, у нас будет семейный совет. Мама с папой изменили философию жизни. Ахимса теперь воцарится в нашем доме.
Кормите,
кормите ее просто своей едой. Зачем вы ее кормите?
А если она едет в гости к родителям к нашим?
Там, а если она едет в гости к родителям к вашим, а ваш папа, ее дедушка, старый планокурс, он с детства любит гашиш, и он хотел бы приобщить внучку.
Еще раз, почему? Мой ребенок не будет есть мясо.
Я могу.
Ну, они скажут, хорошо, она не ела мясо. Ну, супчик ела на мясо, допустим, да, она же ела его на мясо.
А если вашего ребенка кто-то, ну, дядя из Саратова, решил приобщить к оральному сексу? Ну, я так утрирую до максимума, чтобы вам поплохело. Слушай, я ж не могу ему сказать этого, не. Он сказал, что не будет, а сам натыкал. Вас ничего не пугает тут в такой постановке вопроса?
Тогда как себя правильно вести?
А вот как-то решайте вопросы. Вы должны защищать своего ребенка. Вы должны защищать своего ребенка. У вас есть муж? Муж приехал к папе и говорит, папа, блин, еще раз ты пихнешь в ребенка что-то такое, ты будешь его видеть только в скайпе. Развод. И говорить вы будете на португальском языке.
А если мне ребенок...
Никаких «ес». Вы должны защищать своего ребенка.
Я уже поняла, спасибо.
Не поняли.
Нет, я другое спрашиваю. То, что если мне ребенок отказывается есть зернобобовые, ну, не зерновые, но бобовые точно отказываются кушать. То есть, я уже и такими способами, и другими способами.
Зачем вы пихаете ему? А что, больше нечего? А что он любит?
Мясо. Сладкое мясо тоже она иногда хочет. Ну, то есть она уже вроде
бы... Кто ее научил есть мясо?
Ну, мы раньше кушали мясо.
Еще раз, вы ее научили, вы ее перестали давать. Ты же не говорил, мы мясоеды, будешь есть мясо. Я буду
вегетарианкой.
Не надо ничего ребенку объяснять. Просто ее кормите тем, чем вы считаете нужным. Вот и все.
А в других местах запрещать ее кормить, тем, чем я не считаю нужным.
Я уже ответил на это. Я вам отвечу так. Моего ребенка никто не кормит без моего разрешения. Ему 17 лет, никто не решится ему что-то дать, потому что я ему сломаю челюсть, если это мужчина, или здоровье, если это женщина, эмоциональная.
А разве 17 лет не должен быть выбор уже как бы не ребенка, что ему самому есть?
У него есть выбор. Но моя позиция неизменна. Вот и все. Если кто-то захочет сделать моему ребенку плохо, у него будут проблемы. И вам не надо решать вопрос. У вас есть муж, мужчина решит свои вопросы.
Ну, сознательно же люди не хотят сделать ребенку плохо. Это мама маленько просто утрирует.
Еще раз вспоминайте историю про дедушку Планокура и дядю развратника. они тоже сознательно хотели бы приобщить ребенка к европейским ценностям. Потому что курить гашиш и заниматься оральным сексом, ну, возможно, деду нравилось, он хиповал еще на лучшую сторону. Ну, это ваш ребенок. Мало ли, что они не хотят. Да если я не хотел бы сделать, ну, я секатором отрезал ему мизинец. Ну, так, чисто хотел, но я не хотел. Это избавит меня от наказания? Я вижу по вашим глазам, что не избавит. Поэтому это очень легкомысленный подход. Вы должны защищать своего ребенка. И все.
Спасибо.
Вариант, что они этого не хотели. Ну, один раз теща хотела и дала бутерброд с колбасой моему сыну. Я ее предупреждал. Но это я немножко, а то он как-то хиленько выглядит. Я говорю, так вы же запомните, как он выглядит. Потому что пока он тебе не придет из армии, вы его никогда не увидите. Почему? Я говорю, по причину, это мой ребенок. Ну, я хотела сделать добра. Я говорю, вы все добро сделали своей дочери. Все, расслабьтесь. Ваше добро никому не надо, она уже там не замужем. Это наш ребенок. Я хотела помочь. Идите, помогите мадагаскарским муравьям. А в моей семье не есть, это моя семья. Вам же никто не помогал выращивать ваших детей и кормить. Заведите себе, найдите крепкого старичка, заведите себе дочь и кормите ее хотя бы хоть насекомыми. Ваша правда. А к моим детям никто не лезет. И поверьте, никто не лезет. Лезут только к тем родителям, которые сопли жуют, ну а что поделаешь, а как же, и тому подобное. Ни в школе никто не подходит, не заставит, никто. Вопросы решить можно все.
Ну, то есть эти решения вопроса должен мужчина заняться? Да?
А кто? Вам-то оно надо?
А если мужчина, ну, не хочет заниматься
этим? Делать это, чтоб хотел. Да? Попросить ее. Так, настойчиво. Да.
Да, вот на этой ноте я хотел бы спросить, кому лучше воспитать ребенка? Мужчину? Ну, отцу или матери?
Мы будем об этом говорить. Вопрос да. Правильный. Я 100% это не избегу. Ну, терпение наберите.
Да. Еще последний.
Давайте. Предпоследний, если потому что девушка тоже сильно.
Если да. Папа ест мясо.
Это вопрос это, вам значит, и папы.
Да, эта тема насчет детей закрыта капитально.
Почему?
Я не могу детям предложить вегетарианскую еду, то есть 100%, потому что они видят, что папа...
Это
а папа
проблема не... взаимоотношений ну, да. Не вас и детей, а вас и вашего мужа. Ну, да. Решите вопрос с ним.
Ну, там нечего решать, пока папа сам решает есть мясо.
Ну, это ваши дети, что нечего решать, а я вам говорю, решите. Он же тоже любит и вас, и ребенка. У вас есть какие-то потребности, найдите некий консенсус. Все.
У меня ощущение, что я не могу предложить ему жить не видит, ну, как бы запретить ему, ну, как бы я не могу вот так.
Ну, вы живете там?
Да.
Ну, и живите.
Угу. Ну, я подаю свой пример.
Вы подавайте свой. Но это не значит, что этот вопрос нельзя решить. Что же он принципиально говорит, иди сюда. Не смотри на свою сумасшедшую мать. Скушай паштетик. Уже не крикнут его, ну, я не знаю, там, рыбным отваром. Простите, договаривайтесь. Вы же как-то решаете свой вопрос, муж? По-моему, нет никаких проблем. Не придумайте, их нет. Решите. Ну, вы же когда-то ели мясо, потом перестали. Ну, и ребенок перестали, и муж перестали. И даже собака ваша перестанет пить или комплект меню. Это вегетарианство. Поверьте, я давно в этой теме. Вегетарианство шагает по...
Собак.
А вот у вас был вопросик, и мы продолжим.
Сразу после рождения ребенок детский. Ну и если он спит...
Это вопрос? Или...
Это вопрос.
А, детский. Он... Ну, где вы его положите, там он спит.
Никогда не... Если он спит в семейной кровати, да, допустим, когда уже может самостоятельно спать в собственной кровати.
Давайте все будем как-то понятнее говорить для меня. Ребенку лет сколько?
Сколько родил?
Ну сейчас 6, и он сейчас до сих пор спит со мной. Он приходит по утрам.
Ну, правда.
И врач мне сразу же сказал, подумайте о психологическом развитии своего ребенка. Это негативно на него очень влияет.
Каким образом?
Не знаю.
Спросите у своего детского врача, он дал вам совет, пусть объяснит. Вот я бы задал вопрос, как? как плохо влияет. Вы хотите, чтобы мой ребенок ко мне не приходил. Я должен как-то его ломать, объяснять. Не приходи в нашу спальню, это плохо на тебя психологически влияет. Что он там увидит? То есть он заходит и что видит? Что там, что он там увидел, что плохо влияет? Может быть, спящие родители, они, ну, что там, там еще два дяди, три тети, там как бы они одеты в кожаное белье, там, ну, я не знаю, что испортит ребенку жизнь. Он приходит, там мама и папа, ему 6 лет, я был бы счастлив, чтобы так было. Я скажу, мой 17-летний ребенок приходит ко мне, садится перед сном и говорит, папа, давай поговорим, и мы с ним говорим. Он бы и утром приходил, но я рано встаю, а он нет. И я бы не увидел, что его это сломало. Что он должен увидеть? Такое, чтобы его травмировало. Задайте этот вопрос. Я просто не знаю, что в семье у вашего доктора происходит. Это ваши близкие люди. Он же не к соседу ходит. Ну, я понимаю, он, ну, вы его находите каждый день в соседней семье, ну, я не знаю, ливийских иммигрантов, да, он вылазит в окошко и уходит, и каждый день ваш сосед приходит и говорит, блин, такая фигня нездоровая, мы просыпаемся, а он с нами спит. Я боюсь, что сломает ему психику. Это да. Как мама с папой может сломать психику? Другое дело, когда вот мне задавали вот вопрос, мы вот любим голые с папой ходить по дому. Это не сломает психику ребенку? Я говорю, это даже меня сломало. Ну, мы хотим за натурализм. Ну, ходите на нудистский пляж. Ребенка чего вы травмируете? Ходите там, ну, обвисло семейно, болтайте. Какой вы там смысл? Это странно, но это для меня. Ну, ну, я, может, слишком долго, как бы, высмеиваю вашего семейного доктора. Ну, иногда люди вот что-то такое говорят. То есть, я в катастрофе. Утром прийти к родителям в комнату, это сломает психику. А учитель там презервативы на бананы одевать в школе в первом классе, не, это не сломает, это так радует, это так развивает ребенка. Какие-то сумасшедшие, короче, доктора, пристрелите одного на всякий случай.
Как уберечь ребенка от раннего, скажем так, посвящения его во все эти вещи интимные? Потому что здесь школа, довольно-таки рано это все объясняют как предмет,
что я могу определенный,
сделать? И ты не имеешь права не водить сюда ребенка. То есть вот вплоть до таких вещей, что социум он...
Я сейчас не готов сделать революцию в Германии. Сегодня
как можно от себя ребенка более-менее, ну как бы, я не знаю.
Я не знаю. Я не знаю.
Водите в
Альдорфовскую школу. Там обойдется без бананов с презервативами, возможно. Варианты всегда есть. Варианты всегда есть. И как раз мы удачно заговорили за Альдорфовскую школу. Подсказали. С 5 до 14 лет ребенок должен, ну, он должен быть учеником. Это говорит о том, что он созревает на обучение, то, которое мы почему-то хотели ему впихнуть до 5 лет. А лучше это делать после 5. То есть его психика уже готова к обучению. Но надо учесть, опять же, несколько факторов. Лучше всего ребенок обучается в игре. Ребенок обучается в игре. В игре вы очень легко обучается. То есть если занятия построены, ну, в игровой форме, ребенок очень хорошо учится. Школа, построенная на оценках, ну, она достаточно плохо влияет на ребенка. Я сейчас вот, рядом, где мы живем, рядом школа находится. И я окно открыл и увидел, там была, видимо, перемена, и там все носились, бегали, там стоял такой крик, как на Восточном базаре. Такой шум-то, я был очень рад, потому что, ну, дети играют, бегают. Возможно, они там полчаса, 40 минут, я уж не знаю, сколько у вас тут учатся. Они учились, и вот они выбежали и как бы играют. А например, в школе, в которой учился мой ребенок, да, учителя не могли понять, почему детям не нравится. То есть никто не хотел учиться. А у них был маленький нюанс. Они детей не выпускали из школы. То есть они не могли на переменах выйти во двор. Ну, потому что там же может что-то случиться. Зачем париться? Поставили охранника, охранник никого не выпускает. И дети не могли что делать? Играть, бегать, они должны были, они стоять у окон, и что? Ждать звонка. И мне тут теперь вопрос. Кто в школу пустил сумасшедших? ну, преподаватели, которые, ну, не знают элементарных, ну, принципов психологии, что ребенок должен играть. Он должен наиграться. У него такая природа. Он играть, играть. Запрещать ребенку играть — это опасно. Даже когда мне говорят, вот на компьютерах сидит, играет, да пусть играет. Это очень хорошо. Если ребенок чем-то играет во что-то, не, конечно, он должен посмотреть. Если он там голос тети распиливает пилой, то как бы это, ну, нехорошо. Но есть же масса адекватных игр, согласитесь. И если ребенок во что-то играет, это говорит о том, что это ему что? Нравится, это его очень сильно интересует. Ребенок как бы ненавязчиво открывает вам портал для общения с ним. Сядьте рядом, погрузитесь в эту игру, узнайте правила. Пусть он каждый день приходит, рассказывает вам о результатах, которые он достиг в этой игре. У вас возникнет что? Контакт с ребенком. Он будет, начните интересоваться, что ему нравится. Не для себя, а конкретно, что ему нравится. Ну, допустим, я сейчас просто фраза. Ваша, а ситуация нет. И вот это очень важный аспект. И ребенок будет, если вы слушаете ребенка, то ребенок будет слушать что? Ваш. Это может быть отчасти вопрос, вот ответ на ваш вопрос. Потому что, чтобы объяснить что-то ребенку, он должен хотеть вас слушать. А чтобы он хотел вас слушать, у вас должны быть мостики для этого общения. Пусть он приходит каждое утро и вас будет. Пусть он вечером приходит, вас всех тёмает, обнимает, несмотря на сколько ему лет. Какая черт разница, сколько ему лет. Я готов, пусть меня обнимает мой сын и в 25 лет, и в 45. И мы будем с ним также сидеть, нет никаких проблем. И по утрам не надо ничем заниматься таким, чтобы пугать бедного ребенка. До 5 лет ребенок должен играть. Говорится, чтобы ребенок обучался очень хорошо, нужно на одно наставление давать 10 признаний в любви. Если вы хотите дать какое-то наставление, что он делает что-то неправильно, вы должны это смягчить признанием его каких-то достоинств. Однажды была такая удивительная тоже история. Проводили эксперимент и просто на видео снимали некую семью мать, и ребенка, там, допустим, сына 9 лет. И вот просто снимали, потом это затранскрибировали, все их переговоры в течение суток, в течение дня, и потом это все вот проанализировали. И вдруг выяснилось, что в течение суток мама сделала около 80 наставлений ребенку. Больших и маленьких. Теперь вопрос. Как вы думаете, она сделала 800 признаний в любви? Нет, конечно. А почему? Да нет у нее времени. Вот попробуйте 80 наставлений сделать. Голова треснет. Даже придумывать их и записывать. Это ж время сколько уходит. Поэтому говорится о том, что надо волноваться не о том, сколько дать наставлений, а чтобы эти наставления дошли. Пусть это будет одно наставление в день. Но оно должно быть смачено, приправлено чем? Признаниями любви. Тогда ребенок будет вас слушать. Даже если вы говорите что-то кому-то, вам любой психолог расскажет, начните с чего-то хорошего. Здравствуйте, мы очень благодарны вам за то, что вы там делаете для нас, и спасибо неимоверно, и так далее, и так далее. И в конце что-то надо там. Могли бы вы акцентировать внимание вот на это. Знаете, как вот восточные люди по телефону разговаривают? Привет, здравствуй, как дела? Отлично, как дети? Ой, Машенька пошла и там Зухра там что-то сделала, а Муслимчик там еще что-то. Как тетя? Ой, тетя из Махачкалы там что-то такое. Как отец? Отец умер, и это, здорово. И пока, а как твои? А мои там еще? О, первые 40 минут они что? Обсыпали друг друга комплиментами, интересовались там это самое и тому подобное. Вообще, сам что хотел? А, должи 200 баксов. Хорошо, дорогой. Или нету, спасибо. И передай привет там еще. Потому что люди понимают, он сейчас им дал 200 баксов, но жизнь завтра не закончилась. Возможно, у него не было 200 баксов, а мне надо будет попросить еще через там полгода. То есть люди подходят персонально. То есть они говорят о том, что людям интересно. Как-то у Дэйла Карнеги была очень удивительная история. Очень хорошая книга, кстати, рекомендую. Я думаю, все ее читали. Но вдруг не читали. Это она уже нафталинная такая. В принципе, немножко американская, но терпимо. Много хороших фраз. И там была такая история, как мне, по-моему, автор книги, там это история про лодку. Он был в каком-то, в гостях у кого-то, и там был какой-то пацан, и он с ним общался о лодках. Они весь вечер провели, они говорили о лодках, пацан гребил лодками, и он увидел человека, который тоже гребит лодками, и они ну, подружились, и так далее, и так далее. И он сказал, это самый лучший дядя в мире, ну и тому подобное. Он был в экстазе, он потом еще вспоминал полжизни этого человека, который ну, к ним приходил в гости. И когда они уже выходили, мать сказала, ой, спасибо вам большое, я не ожидала, что вы так увлечены лодками, как и мой сын. Он говорит, я не увлечен лодками. Ну вы так рассказывали о них, ну ребенку было интересно про лодки, он говорил про лодки, я с ним говорил про лодки, это же нормальное состояние. Он говорит, ну вы просто психолог уровня Бог. Ну, вот и все. Мы же с детьми говорим о чем? Что нам хочется. А чтобы это пропихнуть, ну простите, да? Это тебе надо. Это тебе надо. На самом деле мы хотим. Мы хотим. В большинстве своем люди, которые родители есть и давят, я по себе знаю, это свои нереализованные какие-то штуки. Сама не доучила, я думаю. Ребенок пусть доучится. Не стал чемпионом по дзюдо олимпийским. Ходи, зараза, бейся автотами. Тебе это надо. А там, где мне хочется еще к своим кубкам ребенка прицепить. Часто так это и бывает. То есть мы не ребенком интересуемся, а интересуемся ну, своим каким-то ребенком. Это достаточно печально. Поэтому ребенок может обучаться. И вы с ним можете говорить уже, но заставлять нельзя. Ребенка надо не заставлять, его надо мотивировать. Разницу я сейчас вам попробую привести. Должна ли девочка, ну допустим, ну дайте, 10 лет. Кто был девочкой 10 лет? У кого есть девочка 10 лет? Ну, нормально. Должна ли она мыть дома посуду? Почему?
Если хочет.
Если хочет.
Но она должна уметь мыть посуду.
Очень сложно.
Так умеет. Действительно, она должна учиться уже что-то. Должна учиться, что ей предстоит. Делать в будущем она должна.
Должна
помогать, по крайней мере.
Для чего?
Для чего? Для своего будущего.
Если так объяснить ребенку, он не поймет. А если дочери сказать, дочь, пойдем вместе мотивировать, помоем там.
Мотивировать брата, да?
Нет, ну сказать, это очень интересно, у нас куча бумаг разноцветных, там, я не знаю, всяких. Баночки,
бутылочек,
у меня дочка охотно помогает, мне сейчас 5 лет, она просит, мама, пойдем.
Это приятно, вы не можете ребенка в 5 лет заставить, само собой, да, пожалуйста.
От природы девочки служение, поэтому родители не должны представлять ее или мотивировать мыть посуду. Она научится этому уже сама, и жизнь ее научит, поэтому ее надо избавлять от этого постоянного желания служить окружающим, не надо ее мотивировать и не надо ее заставлять.
Ну вы же хотели бы, чтобы она умела мыть посуду?
Вернуться надо.
Зачем? Она научится сама.
Ну научится. Я с вами абсолютно согласен, да? Но если человек хочет, родитель, чтобы она... Это условно. Ну хорошо про посуду. Ну какой-то другой навык. Если вы хотите, чтобы ребенок обрел какой-то навык. Все родители хотят, чтобы дети умели какой-то навык.
Нет,
да.
Самому надо это сделать, чтобы ребенок это видел, что мама моет посуду, например.
Однозначно, это само собой, мы к этому сейчас придем. Но этого мало.
Ну, то есть,
мы должны, смотрите, что мы хотим? Чтобы ребенок получил навык или чтобы он получил мотивацию? У нас огромная проблема в воспитании, мы хотим дать детям навыки. Но навыки без мотивации не работают. Не умея мотивировать, мы просто заставляем их повторять навыки. И тогда начинается, чтобы они там мыли посуду, убирали в своей комнате. Ну хорошо, с посудой. Должна ли девочка убирать в своей комнате? Или мальчик? Конечно, тут уже не так двузначно, как с посудой. И так далее. А вас еще почему?
У нас в семье было так заведено, ну то есть мама довольно-таки хорошо нас мотивировала. Ну, пример с посудой был, что она мне мультик показала, где живая посуда была, знаете, кстати, чудовище, там посуда живая была. И она всегда говорила, что мне будет плакать, например, что если их не помоют.
это было такое, и она как бы говорила, ну ты как бы член нашей семьи, и ты, ну, мы все вместе здесь, и мы все помогаем друг другу. И если бы ты помыла посуду, то есть она никогда не заставляла меня, но она меня просила очень вежливо, и даже я знаю, я плохо мыла, и она никогда не перестала.
Ты любишь мыть посуду?
Я да.
Ну хорошо, пусть. Ну я, мне просто было интересно. Работает ли эта тема?
У меня даже машинки нет, я самому
дома. Не, то, что как ты делаешь, и важно. То есть тебе это нравится?
Да. Ну как? Да, это такие вещи, которые простые, которые да, доставляют мне удовольствие.
А что тебе нравится в мытье посуды?
Потому что я думаю, что они живые.
Спорить сложно, да, да. Конечно, переплюнуть маму посуда, Федори на море и тому подобное, это, конечно, невозможно. Сказка это очень круто. Не получилось, ладно, вдруг.
Еще, наверное, важно, как папа реагирует на это.
Вот правильный ответ. Вот правильный ответ. Потому что очень важно, то есть дать ребенку мотивацию. Мотивация какая? Мама моет посуду, выполняет свои обязанности женские. Да? А папа? Что? Маму очень любит. Мама о маме заботится и тому подобное. Девочка подсознательно, она не может понять, что папа ее любит не за посуду. Он просто ее любит. И девочка подумает, это одно из важных очень правил. Она подсознательно так вот мыслит. Я хочу, чтобы мой гипотетический мужчина в будущем, а любая девочка хочет, чтобы у нее был гипотетический мужчина в будущем. Это нормальное состояние. Относился ко мне, как папа относится к маме, и она начинает копировать маму. Вот самый крутой мотив. Ей будет нравиться это делать, потому что это нравится маме делать. Если маме не нравится это делать, если маме не нравится, что она будет делать? Либо кряхтеть и заставлять кого-то. Потому что то, что нам не нравится, мы хотим сбросить на кого-то. Правда же? Часто на детей, говоря о том, что им нужен навык. То же самое и мальчик так же самое воспитывается, вот мы говорим, вот как раз мы к этому пришли. Он смотрит на взаимоотношения, адекватные взаимоотношения родителей. Он видит, как ведет себя папа, что он делает, какие навыки он выполняет, какие роли и так далее, и так далее. И потом что? Он видит, как мама относится к папе, и он тупо копирует папу, потому что ему хочется, чтобы его женщина относилась к нему так, как мама относится к папе. Поэтому говорится, что воспитаться дети могут только в полноценной, счастливой семье, правильно? Да.
Ну вот мы с супругой как-то слушали ведическую сказку, да, где было сказано, что раньше только мужчины как бы могли воспитать детей, да? Потому что мама, они стараются постоянно как бы сильно заботятся, что ли, о детях, они не хотят, там, чтобы они там мыли посуду, да, они делают все за них, а мужчины, они как бы сверху на это все смотрят, да, то есть они...
Ну, мне сложно сказать про ведическую сказку, я не смотрел, что за ведическая сказка, знаете, столько много ведических сказок, что аж страшно.
Ну, это была сказка, а я смотрю, как
это. Ну это да, это очень физическая сказка про Ясно Соколова. Прямо.
Просто он слишком балуются,
эти боги слишком балуются
и
неадекватно
ставят детям, потому что они как бы слишком много позволяют.
А это очень, ну да, я не знаю про физическую сказку, да, но давайте вот будем писать лучше от этой информации. Если мама тупанула и она пропустила первый, так сказать, малый переходный период, то есть когда она должна перейти в разряд кого? Ученика, и у нее ребенок после 5 лет остался чем? Царем. То есть есть мама, они так тупят, ему уже 49 лет, а он все еще там. Это реальная история абсолютно. Это просто уродские семьи получаются. Поэтому первый этот период пропустить нельзя. Он первый, малый, поэтому он менее кровавый. Второй переходный период, сейчас мы будем о нем говорить, он второй, большой переходный период, он более кровавый. Поэтому нужно понять, что когда вы любите ребенка, то вы его до 5 лет любите, просто любя и защищая. С 5 до 14 вы его любите, воспитывая, давая какие-то навыки, используя игры, используя то, что я говорю, мотивации, это примеры. Это любовь, это все та же любовь. А вот в 14 лет ребенок должен стать другом. То есть подается правильно. Если вы ребенка хвалите за успехи, там, или вообще его просто хвалите, любите, и потом говорите что-то, а ребенок очень хорошо делает. Очень хорошо делает. Он застает иногда. У подсознательных детей есть такое радовать родителей, выполнять их просьбы. То есть ребенку это вообще не сложно. Если вы, конечно, не задолбать, чем мы, в принципе, занимаемся. Нам, почему? Нас в школе же пытались задолбать. Вы же согласны, что... это вопрос. Может, вы можете быть не согласны. Что современная школа, я не знаю, как это в Германии, но я не знаю, как это и в России, но та школа, в которой я учился, то есть давалось очень много информации, в надежде запихнуть ее всю в меня. Теперь скажите, какой процент, кто может сказать процент, если у него такой ум, а информации, которую вам пытались засунуть в школу, у вас в голове осталось. И вы можете ей пользоваться.
10.
Ну, это амбициозно, согласитесь.
1, 10.
То есть КПД колоссально низкое. КПД колоссально низкое. Вы можете что-то сказать из истории, что вы учили? В каком году была там Куликовская битва и взятие Бастилии. Это явно. Я не сомневался.
Но большинство людей,
они это делать как бы не будут.
Информация.
Не будет. Это просто информация, которая пришла и ушла. Пришла и ушла. Вы этим как бы никогда как бы не пользуетесь и не будете пользоваться. Вы помните ли вы стихи? Да не помните. И о чем оно там литература какая-то, тоже никто не помнит. Потому что так надо было, мы что-то читали, что-то учились всему. Потому что задача была какая? Получить оценки. Нас учили всех в школе получать правильные оценки. Вот этому мы научились. Часто бывает, что двоечники, они очень успешными людьми становятся в жизни. Знаете почему? Они в детстве забили на оценочный фактор.
Они практики, да?
Они поняли, что оценки ничего не значат. Ихняя задача выделиться. Потому что двоечнику... Да, ему надо было чем-то выделиться. Он креативил как мог. Он, бог креатива, потому что оценки он получить не мог. Он не мог сказать, у меня все пятерки, я герой. У него все двойки, у него плохое поведение, но он лидер сразу, он какие-то делает хулиганские вещи, в асфальт забивают, серу и дюпеля взрывают, скручивают болты какие-то, то есть гений технических каких-то новаций, пугачи там еще что-то делают, все это взрывается, колется, и потом у нас весь асфальт перевзрывали в школе, подобные персонажи, и так далее, и так далее. А потом, ты же был двоечником в школе, он такой, ничего, был двоечником. Потом он начинает учиться, вдруг выясняется где-то в институте, что он заканчивает с красным дипломом. У меня были такие персонажи. В школе учились отвратительно. Пошли куда-то учиться, там никто не знал, что они двоечники. И они очень шикарно, достигли каких-то результатов. У меня есть один олигарх, там 3 класса всего. Знакомый олигарх. 3 класса, реально, он бездомный. Родители его куда-то выбросили, и он по-моему, еще раньше. И он на рынке прибился к кришнаитам каким-то. Они что-то кормились, он к ним прибился. В 3-м классе. Пол Сочи сейчас отстроил. Ты никогда не скажешь, что у него нет образования. Такое образование. Он вас так разведет, что вам покажется, что вы потратились на себя. В хорошем смысле этого слова. То есть человек умеет общаться, он гений коннекшена и тому подобное. Что и нужно для достижения. Я потом говорю, а ты знаешь теорему Пифагора? Пифагоровы штаны во все стороны равны. И все. Поэтому, если мы путаем что-то, десятилетние дети у вас как цари, кстати, еще бывает по-другому. Была у меня тоже история, женщина я такого редко встречал, тоже перепутка. Она дружит со своим сыном. То есть я сказал о том, что дружба, она где-то лет 14 должна начинаться, то есть вы уже должны общаться с ребенком, как с другом. Другой формат он не воспринимает. И она говорит, чего ты, моему ребенку 8 лет сыну, мы с ним дружим, у нас все нормально. Все у нас очень хорошо. И она так на меня наехала. Я с ней не стал сражаться. Я думаю, я затаю, я тебя запомню. Да. И через какое-то время она задает вопрос. Я говорю, ну-ка. Ну-ка, давай. Она говорит, подскажите, что делать. У меня, ну, есть, у меня все хорошо в семье, но вот одна проблема с сыном. Я говорю, говори. Она говорит, все хорошо, но он меня почему-то называет Танюха. Я говорю, а что вас удивляет? Не, ну я же как бы не Танюха, я мама ему все. Я говорю, ну вы же друг с ним. Она говорит, что? Ну это он всех друзей так называет в школе. И вы ему друг. Ну я не хочу, чтобы... Так кто здесь прав? Я тебя запомнил. Ты стала общаться с ребенком раньше времени. Ты стала с ним дружить, хотела, ну, что? Получить некие бонусы. Потому что быть воспитателем, быть учителем достаточно сложно. Правда? А быть другом, что? Как бы легче. Особенно если это сражаетесь с папой, папа пытается что-то делать. А так не слушай, иди сюда, давай пожрем чипсы и посмотрим Симпсонов. Хорошо. Танюха. Подумайте об этом. И вот в 14 лет ребенок стал должен стать другом. Однозначно, что это не настоящий друг. Вы не сможете с ним ездить голый на кабриолете, да, там, по Красной площади, фотографироваться с Лениным и жрать мороженое Баскин-Роббинс, приблизительно так. Нет, не такие друзья. Это говорит о том, что общаясь, обращаясь к ребенку, что-то ему говоря, вы уже должны использовать только те фразы, да, которые вы бы могли использовать со своим другом. Ну, допустим, вам не нравится, что он застелил кровать. Вы должны вспомнить, так, я представляю, мы с другом в Геленджике отдыхаем, в общей комнате, я вот там просыпаюсь, он не застелил кровать к обеду. Как я ему скажу? Может выясниться, что никак. Если вы не нашли слова для друга, он скажет, убери кровать, это нужно для тебя. Он говорит, ты что, вчера кабарна перепил, что ли, вечером? Это моя кровать. Я ее застелил. Ну, как вы поднеслись, если ваш друг заставлял вас застелевать кровать? Как? Что-то он не понимает в дружбе, правда? Кто-то может сказать, как друга заставить застелевать кровать? Как? Я буду его попросить, как? Так, чтобы он не послал тебя. Ну-ка. И пока ты зависла и думаешь, продолжим, да?
Нет, мне не нравится, что беспорядок здесь, и застели, пожалуйста,
ну, тебе не нравится, ты застелила.
Тебе не нравится, ты застелила.
Нет, это же не моя кровать.
Ну так и что ты туда лезешь? Это моя кровать. Я за нее заплатила, это моя кровать. Ты заплатила за свою сторону.
Не, ну если она мне не бросается в глаза, то меня это и не волнует, скажем.
Ну это моя кровать. Ну представляешь, мы с тобой дружим, а слышишь? Чудо, а дело-то вот такие, леопардовые туфли.
Ну, мне не понравилось.
А мне нет.
Не проблема.
Заметь, если очень лихо, потому что кто я тебе? Ну, допустим, мы друзья. Я вообще не позволю себе такие выражения. Как я тебе скажу, мы друзья?
Нет, ну если как бы кровать находится в поле моего зрения...
Я тоже вижу твои. А это в поле зрения твои леопардовые штанишки. Вот, курточка, и очень красиво. Сейчас не об этом. Но допустим, я же это вижу, и это бесит мой вкус. Потому что я считаю, что женщина должна ходить в длинном платье до пят. И не напоминать мне об освежеванном леопарде. Ну, я стрирую, конечно. Ты сразу как бы... Вот то же самое, вот, уважаемый, сразу тебе сказал, тебе не нравится. Твои проблемы абсолютно. Ты берега попутала, друзья так не общаются. Друзья так не общаются. Ну разве не так?
Нет. Не знаю, есть разные друзья. То есть у меня есть подруги, которым я могу сказать, мне нравятся свои леопардовые ботинки.
И?
А есть такие, которые...
И что они тебе скажут? Сразу пойдут менять?
Нормально перестанут общаться.
Конечно. Вот если бы мы с тобой были друзьями, если я сказал, а ты сказал, что же на тебя посмотри, рожа. Сам-то что, одел носки в тон туфель и что, ты уже герой, что ли? Мы же все знаем, что у тебя нет никакого вкуса. Ты же провалил вступительные экзамены в ПТУ. Я тебя пахнет дешево одеколоном. Это дорогой одеколон. В том-то и дело, тебя даже развели на деньги. И мы поприкалывались и пошли. Понимаешь? Но самое интересное, что кровать застелана, ну, не застелится. А никак! Ваша кровать застилайте. Оставьте в покое. Ребенок живет в своей комнате, это его кровать, пусть он там живет. Хочет, расстилает. Но я уверен, что если вы застилаете все свои кровати, и у вас нормальные, полноценные отношения в семье, то ребенок будет, ваша девочка будет делать так, как делаете вы. Ей не надо ни в кем будет сражаться.
А еще можно один вопрос про детскую комнату. А если уже настолько много игрушек, ну, что вот маме кажется, что там можно уже ногу сломать?
Мне очень нравится ваш правильный ответ на ваш же вопрос. Маме кажется.
Ну, да, маме, а ребенка не
мешает. Когда кажется, крестится нас.
Ну, да. Ну, не предлагать иногда вместе, давай мы уберем комнату.
Ну, вопрос правильный. Mm-hmm. Дело в том, что дом является сферой деятельности женщин. Это полностью женская территория. Там есть несколько мест, где не ее территория. Но это может быть гараж, но это и не дом. Сарай, но это не дом. Чердак, вам тоже туда не нравится лазить. И может быть кабинет. Кабинет мужа. Да? Вам тоже туда не нравится. Он даже может сам поклеить туда обои, те, которые хочет. Безвкусное чудовище. Вы туда не ходите, вам за кабинет не стыдно. Приблизительно так. Все остальные комнаты, кухня, комната, ванна, детские комнаты и тому подобное, это ваша юрисдикция, это ваша обязанность, и вы обязаны там все это сами убирать. А остальные члены семьи могут, как правильно тут говорят, могут вам помогать, а могут и не помогать. Поэтому здесь инициатива, конечно, родителей уместна. Я иду убирать твою комнату. Помоги мне убирать твою комнату. Я не хочу. Ну, не хочешь, не убирай.
Ну,
а хочешь,
мама должна. Ну, вот, например, мне нравится убирать. Я с удовольствием убираю.
Да.
А может быть, не стоит убирать?
Или, ну, там же новые условия. Ну, да. Дети против этого?
Не против.
Ну, все отлично. Вы должны их, вы можете их пытаться, чтобы они вам помогали.
Угу.
Это очень хорошо. Во-первых, вы сами научитесь просить, что очень полезно. А во-вторых, дети увидят, что просить это нормально, что это не унизительно. И они сами научатся просить их. Потому что уметь просить это нормально. Чтобы девочка научилась правильно просить, мальчик должен уметь правильно просить. Потому что жизнь так устроена. Мы должны учиться просить. Может у кого-то старшего, я вас увидел, да? А может быть у Бога тоже надо уметь просить. Это хороший навык. Да, пожалуйста.
А после 14, то есть не надо убирать? Друзей мы же тоже пойдем убирать.
Вы убираете у друзей?
Нет. Поэтому...
А то я думал пригласить вас. Домой все. Не надо их комната. Они живут в вашей комнате. Ну, допустим, вы сдали кому-то комнату. Ну, вот, не знаю, кто снимает квартиру, поднимите. Да, все. А, я извиняюсь, это ширма. Да. Хозяева приходят убирать? А что так? Это шестня хата. Оставьте в покое. Ну, допустите, что ребенок имеет право жить так, как он хочет.
То есть, когда они будут тебе четвернуть,
тебе твоя комната. Днем рождения.
Нет, я думаю, может обойтись и без договора. Просто перестаньте это делать. Это не так, что в день рождения 14 лет, отец, быстрее неси новый договор. И ребенок кровью там, я не хочу, надо, Саня сказал. И он там подписывает, все, я обязуюсь быть другом. Да.
Там такой вопрос, а если, например, ребенок уже 16 или 17, живет с родителями, и когда родители вечерами выпивают, иногда, то он скажет. Я тоже хочу.
А вопрос в чем?
Это так ему быть.
Ну, просто не бухать дома. Что вы бухаете дома? Чем вы удивились, что ребенок хочет дома бухать?
Не, ну это как бы, я понимаю, что, то есть надо совсем перестать пить.
Я не бухаю дома.
Ну, это вы.
Может перестать пить.
Я сам о чем и говорю, что дети будут копировать своих родителей. Что вы будете говорить? Ты не должен бухать.
Нет, я не считаю, что это плохо, что ребенок сейчас
лечит. Мне это печально слышать от вас. И лучше подлечить эту, как бы, ну, мысль. Да, почему это не печально?
Я просто...
А надо знать, просто если считаете, что, ну, вы считаете, что это нормально, что ребенок бухает в 16 лет, а я считаю, что нет. Потому что я это называю бухает. Употребление алкогольных напитков, я использую термин бухает. А вы как?
Культурно.
Культурно употребляете?
Можно выпить бокал вина, можно выпить бутылку. Нет, вот, например, у нас там праздники какие-то, там все получают шампанское. Какой-то...
Что я могу сделать? Я не против.
Нет,
бухайте.
Да, я тоже не против.
Я считаю, что вы можете донести ребенку тот образ жизни, который вы доносите. То есть каким образом жизни вы живете, ребенок вас копирует. Потом не надо удивляться, а почему это так? Ну я же хотела, чтобы он просто пил бокал вина раз в месяц. Интеллигентно. Условно говоря. Как друг?
Да.
Ну все, прикинь. Его друзья бухают, он к ним приходит, я хочу. Как вы ему откажете?
Правильный ответ на этот вопрос.
Ну хорошо, давайте сейчас усугубим. Я не хотел это употреблять. А если вы занимаетесь с мужем сексом, и он к вам заходит и говорит, мама, папа, можно присоединиться? Все, скукожились.
Я бы другу тоже не сказала.
А что там?
Не, ну а если бы друг попросил выпить, я бы ему дала. То есть я не могу это сейчас вместе. Меня именно про алкоголь, то есть я понимаю...
А у меня разницы никакой нет, в моем понятии. То есть это есть какие-то вещи. Ну, вы хотите их делать, делайте. Пойдите с мужем.